Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И вот только что на ленте агентства ТАСС появилось объяснение от Росгвардии. Там появилась сегодня информация, что Росгвардия будет закупать автомобили с лазерными установками и установками звукового воздействия. Так вот, Росгвардия объясняет, для чего. Будет закуплен этот транспорт, оснащенный средствами светового и звукового воздействия, которые не будут являться оружием. Как сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, эти автомобили будут использоваться при проведении контртеррористических операций. Впрочем, к этой теме мы еще вернемся чуть позже в рамках нашего информационного канала, а сейчас к другим новостям. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, назвала три прогнозных сценария денежно-кредитной политики. Базовый сценарий предполагает снижение цены нефти в 2020 году до $55 за баррель. При этом сценарий годовая инфляция ускорится в 2019 году до 5-5,5% и в 2020 году вернется к целевому ориентиру в 4%. Причиной ускорения инфляции, по словам Набиуллиной, станет накопленное ослабление рубля и повышение НДС. Последнее, по оценке ЦБ, увеличит инфляцию примерно на 1% пункт. В зависимости от конкретной ситуации вклад повышения НДС в рост инфляции может составлять от 0,5% до 1,5% пунктов. Согласно базовому сценарию, рост ВВП в 2019 году может замедлиться до 1% или до 1,7%. Сценарий с неизменными ценами на нефть предполагает их сохранение на среднегодовом уровне в $75 за баррель. При этом сценарий «Наш прогноз по росту цен» незначительно отличается от базового сценария, что прежде всего объясняется бюджетным правилом, которое сглаживает влияние на экономику конъюнктуры на рынке нефти, сказала глава ЦБ. Траектория инфляции в этом сценарии близка к базовому сценарию, то есть в 2019 году такая же, хотя темпы роста ВВП будут несколько выше, в 2019 1,5-2%. Но сейчас подробнее об этих сценариях поговорим с Олегом Буклемишевым, директором Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Сразу несколько сценариев от главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, также от Организации экономического сотрудничества и развития. А на что опираетесь вы, когда смотрите в будущее?
Ну, я вынужден опираться ровно на те же самые данные, которыми оперирует и наш Центральный банк, и ОЭСР. Это в первую очередь данные Росстата, которые, конечно, вызывают все больше сомнений и каких-то ужимок от профессионалов, но, тем не менее, ничего другого нам не дано, мы вынуждены ими руководствоваться, а прогнозы, есть прогноз ЦБ, есть прогноз правительства, есть прогнозы международных организаций, да, мы на все на них смотрим, ну, скажем так, с одинаковым уважением.
Ну, я обращаю внимание на то, что базовый сценарий, например, предполагает цену на нефть в районе $55 за бочку, выглядит несколько консервативно или нет?
Да, безусловно, исходя из нынешнего сценария развития событий на рынке нефти, это довольно консервативный сценарий, но я хочу обратить ваше внимание на другую немножко вещь. Нам все долго говорили, что российская экономика иммунизирована от влияния резких колебаний на цены на нефть, и опять мы видим сценарии, которые, в общем-то, предопределяются одной единственной штукой, это ценой на нефть. И различия в итогах развития российской экономики по этим сценариям весьма существенны.
Насколько это справедливо?
Ну, наверное, это справедливо, если об этом говорит сама глава ЦБ. Другое дело, что вот та политика, которая проводилась в последнее время, включая, кстати, повышение НДС, смысл которого никто так толком не смог нам объяснить, вот это все проводилось ровно с целью иммунизации экономики, с целью того, чтобы мы были защищены от негативных сценариев на нефтяном рынке. Выяснилось, что не так уж мы и защищены.
Возможно, просто другие маркеры не так очевидны, ровно поэтому отталкиваются, опять же, консервативно от цен на нефть исключительно.
Я согласен, что цена на нефть – это, безусловно, главный такой ведущий параметр для российской экономики, но посмотрите на итоги экономического развития, которые вызываются, ну, в общем, не такими серьезными колебаниями. Мы от рецессии прыгаем там, до чуть ли не 2% рост в следующем году. Это, в общем, довольно большой диапазон колебаний.
Ну и все это отталкиваясь от цен на нефть. Ну а чтобы еще на какие другие параметры вы бы обратили внимание, если они вообще есть, если они очевидны?
Безусловно, эти параметры есть, и для меня важным является также развитие сценария, связанного с санкциями. Об этом Набиуллина тоже, кстати, сегодня говорила. Это исходя из внешних параметров. А по внутренним параметрам очень важно, как будет исполняться бюджет следующего года, действительно ли будут реализовываться важные для российской экономики инвестиционные проекты, как пойдет динамика их осуществления и как российская экономика будет воспринимать вот этот бюджетный импульс. Вот это все важные вещи, которые в следующем году будут под пристальным вниманием.
Когда вы говорите о важных инвестиционных проектах, вы намекаете на то, что запланировано в плане инфраструктурных проектов или на приток инвестиций, например?
Ну, на приток инвестиций, в первую очередь, конечно, от частного сектора, за этим надо будет обязательно смотреть, но бюджетные инвестиции как раз и запланированы для того, чтобы соединить ресурс государства с ресурсами частных структур. И действительно, в первую очередь, речь идет об инфраструктурных проектах, они толком еще не определены и не расписаны, и там есть проекты самого разного качества, поэтому уже от выбора будет многое зависеть.
Вы про список Белоусова, так называемый?
Нет, нет, я говорю о списке бюджетных инвестиций, где не совсем понятно до сих пор, какие проекты будут осуществляться, какими темпами, какова будет роль частного сектора. А с белоусским списком там все довольно понятно. Это идет такой вязкий и очень и мутный процесс переговоров между властью и представителями крупного бизнеса. Я не жду от этого процесса ничего хорошего.
Ну, то есть это как раз рассматривать как один из параметров, маркеров вообще нельзя, не стоит?
Ну, это будет маркер, но скорее маркер негативного свойства. Если власть задавит бизнес делать инвестиции, которые бизнесу в принципе не нужны, это будет скорее плохо, чем хорошо.
Ну и опять же обращаем внимание на некоторые заявления Эльвиры Набиуллиной. В частности, нам нужно провести преобразование, перейти к новой модели роста при неблагоприятных внешних условиях, при высокой неопределенности, сказала Набиуллина, отметив, что ее полномочий недостаточно, чтобы компенсировать внутренние структурные ограничения. В чью сторону камень?
Ну, естественно, это камень в сторону тех факторов, которые у нас так широко называются инвестиционным климатом. Действительно, глава ЦБ не в силах сделать что-то с судебной и правоохранительной системой. Она не может вмешаться в процесс формирования законодательства, тем более реализации этого законодательства. Ну и экономическая политика тоже далеко не вся в руках ЦБ, но проблема вся в том, что в рамках своих полномочий мне представляется, что госпожа Набиуллина тоже может делать достаточно много, и монетарная политика – это тоже мощное оружие по стимулированию экономического роста.
Ну что, это попытка переложить ответственность или действительно призыв к правительству с тем, чтобы там что-то поменялось?
Я думаю, что скорее это такая констатация бессилия, что что бы я ни делал, что бы мы ни делали в Центральном банке, мол, да, основные ключи лежат к экономическому росту где-то в другом месте, и Центробанк при всей своей мощи и действительно так широте полномочий не в состоянии заставить верблюда пить, в данном случае не в силах заставить частный сектор инвестировать.
Ну и опять же, когда вы говорите о том, что есть в руках у Центрального банка, в частности, у Эльвиры Набиуллиной мощные инструменты, вы намекаете на возможные изменения монетарной политики властей?
Это не только изменение монетарной политики, это еще и политика по отношению к финансовым рынкам, которая, к сожалению, у нас в последнее время довольно сильно страдает. Это и то, что происходит в банковском секторе экономики, который у нас уже настолько государствлен, по-моему, что дальше уже некуда, и с этим надо что-то делать.
Спасибо. Это был Олег Буклеймишев, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. О сегодняшнем выступлении Эльвиры Набиуллиной перед депутатами Государственной Думы, я еще раз напомню, она представила три сценария в том числе базовый, который, ну, эксперты называют довольно консервативным. Там цена на нефть указана в районе $55 за баррель. Что же касается других сценариев, то есть и пессимистичные, есть и оптимистичные, но они кажутся пока маловероятными. В любом случае, внимательно наблюдаем, идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну еще об экономике. Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы провели анализ социально-экономического положения и самочувствия граждан России и пришли к выводу, что больше 70% из них вынуждены экономить. Уровень доходов 22% участников проведенного исследования не позволяет им приобрести даже необходимый базовый набор продуктов питания. Эксперты разделили полученные данные по четырем зонам. Зона бедности, зона потребительского риска, зона возможных изменений и зона потребительского комфорта. В первую зону вошли респонденты, чьи доходы не могут позволить минимально необходимый набор продуктов. Это вот те самые 22%. В зону потребительского риска вошли 35,5% опрошенных. На свой заработок они могут купить нормальную еду, одежду, но приобретение предметов длительного пользования, то есть бытовые приборы, смартфоны, компьютеры, вызывает большие трудности. Перспектива повышения дохода у них отсутствует. Зона возможных изменений вместила в себя 14% респондентов. Ее можно поделить еще на две группы. Это респонденты, чьи финансы позволяют обеспечить нормальное питание, одежду. Покупка предметов длительного пользования вызывает сложности, но сами респонденты полагают, что уровень их материальной обеспеченности вырастет. И еще группу тех, кто может позволить товары длительного пользования, но они ожидают ухудшения материального положения. Ну и в последнюю зону потребительского комфорта вошли оставшиеся 28% опрошенных. Они могут позволить себе нормальное питание, одежду, а также продукты длительного пользования. Они не считают, что их уровень снизится. И выводы. На фоне исчерпания индивидуального и внутрисемейного запаса прочности, дополненного сокращением социального капитала, в последнее время фиксируются рекордные объемы потребительского кредитования, заявили исследования. По их данным, в октябре 2018 года 22% опрошенных испытывали трудности с оплатой кредита и переживали, что такая ситуация может вскоре произойти. В феврале 2015 года о подобной ситуации заявляли всего лишь 15% опрошенных. Напомню, в 2015-2016 годах у населения была стратегия жесткой экономии. С 2017 года, по данным анализа, в массовом сознании расширяется восприятие макроэкономической ситуации как стабильной. Значимо возрастает доля респондентов, не опасающихся неблагоприятных воздействий со стороны внешней среды на личное благополучие. Причем доля ожидающих улучшения финансового положения выше 26,5%, чем доля ожидающих ухудшения положения. Это 19%. Это исследование Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Мы связались сегодня со старшим научным сотрудником лаборатории исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы с Дмитрием Логиновым. Он был как раз одним из авторов этого исследования. Вот что он успел рассказать в беседе с Сергеем Рыбкой.
Для кого вообще эти материалы готовились, и возможно ли, что результаты этой работы, этого исследования повлияют на экономическую, финансовую политику властей?
Мы, как Академия народного хозяйства, мы исследовательская организация, которая проводит исследовательские разработки, и мы предоставляем основные результаты наших исследований органам власти, которые, как мы считаем, могут быть в этом заинтересованы. Результаты наших исследований передаются в социальный блок правительства.
Теперь к самому исследованию. Можно ли говорить о том, что цифры свидетельствуют об ухудшении социального самочувствия, или, в принципе, такая же структура расходов, такое же потребительское поведение наблюдалось прежде?
Наш мониторинг мы проводим, начиная с 2015 года, то есть с острой фазы экономического кризиса, которая началась в конце 2014-го. Текущие результаты, текущие оценки социально-экономического самочувствия населения, они несколько лучше, чем в период острой фазы экономического кризиса. Это 2015-й, первая половина 2016-го, когда был максимальный спад, то есть текущая ситуация лучше. Но, безусловно, по сравнению с докризисным положением, то есть до второй половины 2014 года, сейчас ситуация, безусловно, хуже по сравнению с докризисным периодом. То есть мы можем фиксировать как оптимизм, так и некоторый пессимизм в зависимости от того, куда мы откидываем сегодняшние значения.
Какие факторы, влияющие на потребительское поведение, вы учитывали, кроме уровня доходов?
Мы в данном случае, рассматривая потребительское поведение, оцениваем не уровень доходов, потому что это, безусловно, важный показатель, но все показатели имеют свои возможности и свои ограничения в интерпретации. Например, доходы, ограничение интерпретации доходов состоит в том, что доходы могут на разное количество людей раскладываться. В данном случае мы оцениваем потребительское поведение, исходя из самооценок потребительских возможностей. То есть мы спрашиваем у людей, что они могут себе позволить приобрести и чего они себе не могут позволить приобрести, исходя из возможностей текущих доходов и того количества людей, на которых эти доходы раскладываются в семье. И мы видим, что 22% населения говорят нам о том, что их потребительские возможности ограничены только минимальным набором продуктов питания и товаров одежды и обуви. То есть это самый минимум. И, конечно, эта группа, она 22%, это группа большего размера, чем нам хотелось бы видеть. Последствия такого поведения в том, что, конечно, значительные группы, и можно сказать, что большинство россиян и российских домохозяйств не имеют никаких возможностей развития, что называется повышение образовательного потенциала, возможности здравоохранительного поведения, возможности эффективного лечения в случае проблем, они крайне ограничены, и, безусловно, это накладывает негативный отпечаток на перспективы социально-экономического развития. Кроме этого, текущие проблемы состоят в том, что более 75% российского населения говорят нам о том, что они вынуждены были снизить свои потребительские возможности вследствие экономического кризиса последних лет. То есть 75% считают, что вынуждены были снизить потребительскую активность. И если в менее обеспеченных группах снижение потребительской активности касается необходимого набора продуктов, товаров и услуг, то для средних и слоев выше среднего важное снижение потребительской активности как раз в отдых, образование, здоровье, предметы длительного пользования, стиль, качество жизни.
Возможно сейчас говорить о каких-то прогнозах, об изменении динамики в ближайшей перспективе?
Мы видим, что в последние 2 года ситуация восприятия населения несколько сгладилась. То есть положительный аспект в том, что для значительных групп населения прекратилось и остановилось дальнейшее падение, то есть отрицательный тренд остановился, и в целом ситуацию мы оцениваем как негативная стабилизация. Как она будет изменяться в ближайшие годы, в значительной степени зависит от того, произойдет ли и будет ли происходить значимый экономический рост, во-первых, и, во-вторых, насколько оптимальной будет распределительная функция государства, то есть социальная политика, социальные программы, поддержка неблагополучных, малообеспеченных слоев с одной стороны, и с другой стороны, насколько смогут расшириться возможности активных и образованных рынок труда. То есть, с одной стороны, экономический рост, с другой стороны, эффективная мониторская функция государства. Пока позитив в том, что спад остановился, и в некоторых узких группах происходит все-таки расширение потребительской активности. То есть, какие-то группы могут себе этого позволить.
Это был Дмитрий Логинов, старший научный сотрудник лаборатории исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Но если совсем коротко, то результаты исследований, не очень позволяют оптимистично смотреть в будущее по одной простой причине. Исследователи замечают, что граждане Российской Федерации вынуждены сокращать расходы, вынуждены прекращать инвестиции в себя, как в свое интеллектуальное развитие, получение дополнительного образования, что расширяет их возможности, так и инвестиции в свое собственное здоровье, то есть меньше следят за здоровьем, больше думают исключительно о сегодняшнем дне, то есть о продуктах питания, о самом необходимом, о верхней одежде, о чем-то еще, что позволяет, как-то более-менее комфортно существовать в нынешних обстоятельствах. Это касается прежде всего 75% населения, и это вызывает определенную тревогу. Да, говорят о негативной стабилизации, знаю, что это означает, еще можно отдельно подискутировать и расшифровать, но так или иначе нельзя говорить о каком-то бурном развитии ровно потому, что люди перестали развиваться сами в нынешних обстоятельствах. Это и тревожит авторов этого исследования. Какие выводы сделают в правительстве после того, как ознакомятся с результатами этой работы? Ну, отдельный вопрос прежде всего к членам правительства, но и к тем людям, которые принимают решения. Сейчас я предлагаю собрать комментарии нашей аудитории. Это раз, и во-вторых, провести голосование. Вы смотрите в перспективу 19-20 годы, 21-й, возможно, это как планирует сейчас бюджет на ближайшие 3 года. Ну и вы сами планируете свой бюджет или свои расходы, в том числе и на какую-то среднесрочную перспективу. И заглядывая чуть-чуть вперед, вы... Или планируете собрать некую подушку безопасности для того, чтобы более-менее комфортно себя чувствовать, если у вас есть, в принципе, эти лишние деньги, тогда вы голосуете 134, 21, 35. Вы больше планируете инвестировать в себя, это может по-разному выглядеть. Кто-то в обучение инвестирует, кто-то в походы по врачам, кто-то, возможно, отпуск. Отпуск тоже необходим, отдых, возможно, где-то далеко. Это 134, 21, 36. Вы планируете инвестировать в себя. Ну и у вас нет лишних средств, поэтому вы ничего такого в принципе не планируете. Это 134, 21, 37. Наше голосование началось. Вы скорее склонны думать о подушке безопасности, чтобы ее собрать. Вы скорее, это 134, 21, 35. Вы скорее думаете, как бы инвестировать в себя. Это 134, 21, 36. Но и вам нечего инвестировать, нечего откладывать. 134, 21, 37. Наше голосование началось. Смотрим или пытаемся заглянуть в какую-то среднесрочную перспективу. Принимаю в том числе и ваши комментарии. Напомню, телефон 73-73-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8, да и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Слушаем вас. Да, здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, я Владимир. Вообще печальная вот эта информация. Там было все мало сказано о том, что детей надо как-то выращивать, учить, лечить там и так далее. А на это, в общем, требуются по нынешним временам большие деньги.
Это входит в потребление, в том числе ежедневное. Прокормить детей, одеть детей или отправить на обучение детей, это тоже вот туда же.
Да, но отправить на обучение это уже большие деньги.
Вы-то лично, да. А? Вы лично, если заглядываете вперед, на что рассчитываете?
Ну, я учу двоих за границей, поэтому, так сказать, вот одна кончает там всю учебу, а второй только начал, вот с 1 октября. Вот это основная наша цель с женой, потому что...
То есть инвестиции. Это инвестиции, да, в будущее, в детей, да, принимается. Еще 7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег.
Ну вот, что власть добивается, чтобы уничтожить народ до конца уже. Нам уж никаких...
Я-то про вас спрашиваю, а не про власть. Да, пожалуйста.
А про меня? Я борюсь, пытаюсь, но извините, таких мало, как мы.
Откладываете на подушку безопасности или инвестируете в ваше фермерское хозяйство, Олег, во что?
Да, только фермерское хозяйство. Пытаюсь кормить людей сам, пытаюсь на работу принять людей и все. А остальная власть начинает уничтожать людей.
То есть заработать вы не пытаетесь?
А как? У нас налоги страшные, бензин и налоги вообще на все. Уже на воздух, уже у нас нельзя землю копать, нельзя уже воду добывать, уже ничего нельзя. Так что, Владимир, к сожалению, очень плохо все.
Это был Олег, 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, чего может быть рост, если посмотреть структуру ВВП? Там одна торговля.
Еще раз, я не спрашиваю про структуру ВВП, я не спрашиваю про поведение правительства, я спрашиваю про ваше поведение как потребителя, как человека, который планирует свое собственное будущее.
Мое поведение будет заключаться в чем? Готовиться к новой порции антисоветчины, потому что правительство предложить больше ничего не может.
Я не про правительство сейчас спрашиваю. Ну, хорошо, 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Да.
Здравствуйте.
Да.
Хотел бы высказаться по теме.
Вы уже в эфире, поэтому высказываетесь. Как вас зовут?
А меня зовут Павел. Я предприниматель, и на данный момент работаю 20 лет предпринимателем. И вот сейчас, в течение двух последних лет, откладываю себе на подушку безопасности.
То есть подушка безопасности последние 2 года. В следующие 3 примерно тоже поведение планируете?
Нет. Вот в течение 2 лет. Я поставил задачу определенную подушку создать, и уже дальше все остальное будет на житье, скажем так.
Спасибо, принимается. Это были комментарии наших слушателей. Что касается голосования, 6% планируют формировать как раз подушку безопасности, 4% планируют инвестировать в себя, 90% говорят, что им нечего пока в себя инвестировать или что-то откладывать. Так проголосовала наша аудитория. Сейчас 16:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего и обращаем внимание на новость про Росгвардию. То, что она закупила две «Газели» с системой комплексного нелетального воздействия для создания определенных поведенческих реакций у нарушителей правопорядка. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, из которого следует, что в госконтракт был заключен еще в мае. Внимание на него обратили открытые медиа. Акустическое воздействие производится на расстоянии до 10 метров с мощностью до 135 дБ. Согласно шкале громкости, болевой порог человека фиксируется на уровне 120 дБ. Например, звук сирены составляет 130 дБ, а старт ракеты 150 дБ. Срок поставки был ограничен до 31 октября. На участие в конкурсе откликнулась только одна компания, АСБ+. Она и выиграла контракт. Сумма заказа составила 65 миллионов рублей. Деньги были выделены из федерального бюджета в рамках гособоронзаказа. Ну и согласно данным базы «Спарк», ООО «АСБ+» занимается производством машин и оборудования спецназначения. Весь пакет акций компании принадлежит одному лицу, Михаилу Анцелевичу. Помимо этого, он является владельцем компании «НМ-центр», производит электрооборудование, и ООО «Ротек Элпом» производит коммуникационное оборудование. Полная тезка Анцелевича следует из базы Российской государственной библиотеки, является автором монографии «Методы и средства защиты важных государственных объектов от терроризма». Таким образом, у российских правоохранительных органов впервые появилась возможность использовать лазерное оружие. О том, что это такое, поговорим с Виктором Селивановым, профессором МГТУ имени Баумана, автором учебника «Оружие нелетального действия». Виктор Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте. Лазерное оружие или акустическое?
И акустическое здесь фигурирует, и лазерное. Поэтому хочется разобраться и в том, и в другом.
Угу. Ну, что касается акустических средств, то я смотрел эту информацию сегодня. Там написано о инфразвуке. Ну, а дело в том, что те щиты, которые там нарисованы, и инфразвук, и 130 дБ на инфразвуке. Таких цифр никто никогда не достигал. Более того, с инфразвуком давно расстались много лет назад все ведущие компании. Все перешли на обычный звук. И поэтому я не очень понимаю, каким образом можно достичь 130 дБ на 10 метрах с помощью вот такого вот щита и там каких-то электробатареек, которые, как написано, там вставляются.
Но для того, чтобы всем нашим слушателям было понятно, инфразвук – это тот звук, который на очень низких
частотах. Это ниже 20 Гц. Это то, что мы не слышим.
То, что должно вызывать страх животных у людей.
Да, должно страх вызывать животных, но там... Я просто не знаю, никогда не слышал о таких средствах, чтобы они были сделаны. Много было, огромное количество работ в свое время. Я не знаю, насколько они у нас велись серьезно. В Соединенных Штатах эту, в общем-то, программу давным-давно закрыли в связи с ее неэффективностью. И давно перешли на обычные звуковые акустические средства в виде таких... похожих на радарные диски устройств, там пьезокерамика обычная и набор звуков, вот примерно как раз до 130 дБ.
Этот набор звуков, он просто давит на уши, создает дискомфорт?
Он,
здесь
не более очень того... неприятный, там набор многих звуков, и при уровне звукового действия более 120 дБ вообще дискомфорт возникает. Порог боли в ухе – это 140 дБ примерно. Вот. И, а так как там такая смесь звуков, как она пишется, что является, собственно, там каким-то ноу-хау, там, как плач ребенка, скрежет по стеклу, ну, вот то, что людям неприятно даже при 20 децибелах. И вот таким образом там происходит воздействие. Есть такие, это давным-давно, они продаются в огромных количествах, эти
средства и в разных размерах, в разных модификациях. Это, собственно, уже прямо как целый ряд, как автомобили, такой же ряд. Их они предлагают все время и продают и для кораблей, и для разгона толпы, и для защиты доступа в зоны в различные. Все это существует.
Хорошо, то есть единственное...
Инфразвука – это для меня полная новость и неожиданность.
Будем считать, что вот эта информация носит сомнительный характер, и мы...
Она очень сомнительный характер насчет инфразвука. Я говорю еще, сейчас везде, и в США, в странах Европы, это Long Range Acoustic Device, да, на основе массива пьезокерамических преобразователей. 100 ваттники они, и, ну, где-то 130 децибел там, а на 100 метрах там, ну, где-то до 110 децибел. Так что вот такая вот непонятная для меня информация совершенно. Никогда об этом не слышал. Что такое можно было реализовать. Огромное количество попыток это реализовать, они нигде не привели к успеху. Такие программы были закрыты почти везде.
Это что касается звуковой установки, а здесь еще лазерная.
Ну, насчет лазера тоже надо понять. С лазером там немножко все-таки попроще. Там все, собственно, зависит от каким, на что лазер воздействует. На глаза? Я не очень представляю. Если на глаза, то как бы в глаз надо каким-то образом, да, еще попасть этим лазером. Второе. Каким образом это будет соответствовать тем международным обязательствам, которые в свое время... были всеми подписаны, и которые были определены неприятностями, связанными в мирное время применением так антиснайперских этих вещей и прочее. Это же поражение необратимое может быть сетчатки глаза, отслоение и так далее. Тоже это хорошо и достаточно известно. Другой вопрос, что если есть такие, так скажем, печати, ну, это российские, так скажем, публикации, когда у вас узкий лазерный, щель узкая лазерная, да, достаточно быстро вращается вокруг некоторой оси и вращается с частотой немножко меньше, чем частота моргания глаза, да, ну, где-то у нас это около 1 до 1 секунды, если мы посмотрим, как мы моргаем. Угу. И в этот момент надо каким-то образом туда донести то, что у человека вызовет, ну, неприятности, как при вспышке яркого света какого-то, когда в глазах возникают различного рода круги, и нарушается способность что-то делать, потому что это у человека всегда вызывает, конечно, беспокойство. То есть это понятно.
Кратковременное ослепление вот. Такое.
Да, кратковременное ослепление. Вопрос, насколько оно кратковременное, значит, должны быть, естественно, выдержаны определенные стандарты, должны быть проведены медико-биологические исследования, они у нас достаточно жесткие в Российской Федерации, но если это все сделать, это, конечно, возможно сделать. Ну и, во-первых, еще какой свет? Красный, там, зеленый. Ну, красный еще, слава богу. А если зеленый, это достаточно опасная вещь. Потому что трудно тоже сказать, не могу сказать, потому, об этом нет никакой информации. Вот, лазер это да, лазер это вполне возможно, и тут никакого фейка нет. А инфразвук это для меня, собственно, вызывает большие сомнения. Много раз я слышал различные доклады, различные исследования, читал много статей, нигде ни разу такого подтверждения хорошего нет.
Виктор Валентинович, у меня только небольшое уточнение по лазерам. Да. А вот эти установки, они вообще лазерные именно установки, угу, которые вы описываете, с узкой щелью, быстро вращающиеся для того,
фонарики, чтобы... Фонарики. Такие фонарики существуют. Ну, они для естественно, использования специального, они существуют. Там единственное, там сложное, несложное, там есть один элемент достаточно такой дорогой, импортозамещение, как вы понимаете, да, которое у нас не производится, я... Не могу его точно сказать, да, его надо закупать, и он дорогой, и поэтому там цена, вопрос цены, больше ничего. А так это дело реализуемое вполне, оно физически понятно, более того, оно было реализовано А вопрос уже, да, в серии. Будет эта серия или не будет? Серия давно уже известно.
Да, но если мы этот фонарик, как вы описываете, разместим на «Газель», то это какого...
Это будет уже не фонарик, конечно, да, вполне это реально. Это реальная вещь, абсолютно, для того, чтобы нарушить восприятие световое у человека. И, то есть он фактически, еще раз я говорю, это очень напоминает, когда неожиданно перед вами вот стробоскопический эффект. Вот если будет у вас в помещении лампа все время мигать, да, никому это не нравится, у всех начинаются неприятные ощущения. Вот это примерно то же самое. Чисто физиологически это точно такое же ощущение, не очень неприятное.
Ну и где это может применяться? Просто есть пояснение от Росгвардии, например, официальный представитель ведомства Валерий Грибакин рассказал следующее журналистам. Действительно, на сайте госзакупок такой заказ размещен. Он находится в открытом формате. С этими условиями может ознакомиться каждый. Закупаемое оборудование, вопреки многочисленным слухам, не является оружием и предназначено для постановки акустических и иных помех при проведении контртеррористических операций, описывает Валерий Грибакин. Мы-то предположили, что это для разгона каких-то массовых акций. Здесь рассказывается о контртеррористических операциях. Так все-таки где эти установки более применимы?
Ну, конечно, лучше бы эти установки все-таки применять в контртеррористических операциях, где, моменты некоторые связанные, так скажем, с безопасностью тех людей, против которых применяют, не играют большую роль, это понятно, да, там и более жесткие средства применяются, типа светозвуковых гранат, вы понимаете, различного рода.
Когда не церемониться с людьми.
Там не надо церемониться, но по части того, чтобы это применять против какой-то толпы на митингах или на демонстрациях, да, это очень опасное дело для тех, кто применяет, потому что это всегда очень легко подвести под применение, то есть под каких-то повреждений. Да. Дело в том, что беда вся в том, вот этих вещей всех нелетальных, да, что все люди разные. Если летальное оружие, там понятно, там нет проблем, там у человека плохо с ушами или с глазами, да, или еще с чем-то, нет вопросов никаких, то здесь люди совершенно разные, и то, что для одного является, вполне приемлемым, он, как говорится, проморгается, да, для человека, у которого есть какие-то проблемы с глазами, там, глаукома, катаракта, отслоение сетчатки, отслоение стекловидного тела или еще, это может привести к необратимым явлениям. И тут это судебное дело просто. И поэтому операторы, я точно знаю, очень часто опасаются применять такие средства вот в таких вот объемах. И они правильно делают, потому что это может привести при хорошем, так сказать, раскрутке этого дела к неприятности для оператора. Он будет крайний всегда.
Спасибо. Это был Виктор Селиванов, профессор МГТУ имени Баумана, автор учебника «Оружие нелетального действия». Его оценка той информации, которая появилась сегодня в СМИ о закупках Росгвардии установок акустического воздействия, там фигурировал инфразвук, но эту информацию сразу Виктор Селиванов ставит под сомнение. Ну и лазерных установок, вот это уже более реально, вот это похоже на правду, что вот эти установки, да, могут применяться, но применять их нужно очень осторожно. Росгвардия утверждает, что эти установки будут применяться только при проведении контртеррористических операций. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, сейчас о спорте, о футболе. Сборная России по футболу все-таки проиграла команде Швеции, не сумела выйти в высший дивизион нового турнира УЕФА Лиги наций. Встреча группы 2 Лиги Б прошла в Стокгольме. Она завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Виктор Линделев и Маркус Берг. Обе сборные набрали по 7 очков, однако команда Станислава Черчесова заняла второе место в группе, уступив шведам по дополнительным показателям. Ну, и это результат личных встреч, конечно. Ну и таким образом шведская команда добилась повышения в классе. В следующем розыгрыше Лиги наций она выступит в Лиге А. Шведы гарантировали себе участие в турнире, победитель которого получит путевку на чемпионат Европы 2020 года. Ну и сборная Швеции примет в нем участие, если не пройдет квалификацию на Евро. Россия осталась в Лиге Б. Сборная Турции с 3 очками стала последней и опустилась в Лигу С. Сейчас с нами на связь выходит Григорий Твалтвадзе, журналист, спортивный комментатор. Здравствуйте, Григорий.
Здрасте.
Что можно сказать по поводу выступления нашей команды, кроме вздоха разочарования?
Вы сказали, что понижение в классе произошло. Ну, это чисто математически, да? Вот из одной группы попали в другую. Из одного класса повыше опустились пониже. Меня же в большей степени, конечно, затронуло понижение в классе игры. Мы так высоко взлетели после чемпионата мира. Наши болельщики уже в облаках витали. Вот, рассчитывая на то, что у нас такая сильная сборная. Вот пора возвращаться на землю. И вот эти вот три матча, две со Швецией и одна игра товарищеская против сборной Германии, думаю, что этому поспособствует в такому более, ну, светлому, что ли, пониманию того, в какой футбол мы играем. Очень напомнила вчерашняя игра те встречи, которые проходили по весне перед чемпионатом мира, когда, в общем, мы антирекорд за антирекордом били и сползали там в рейтинге FIFA все ниже и ниже. Не было игры. И можно очень много вопросов задавать, почему там братья Миранчуки не играли, почему там Чалов опять не играл. Вот. Но это все вопросы к тренеру. Вот. Ну, а так, ну, грустное, очень-очень грустное было ощущение от увиденного.
Давайте объективно попробуем. Но не было Фернандеса, не было Черышева. То есть тех игроков, забойщиков, которые блистали как раз на чемпионате мира. Ну, из того состава, который как раз и выстрелил, прыгнул выше головы на чемпионате мира. Там сколько? Два игрока были, и все получается?
Нет, ну, почему два?
Дзюба,
Газинский... Ну да, ну из вот так, ну просто да, там даже у нас на чемпионате мира это не очень понятно было, какой вообще стартовый состав, вот, потому что и те игроки, которые, допустим, пополнили сборную после чемпионата мира, да, и тот же Рауш, который не играл, да, но вот сегодня мы понимаем, что его присутствие, допустим, оно необходимо, потому что тот же, ну, Кирилл Набабкин, ну, увы и ах, но никак, несмотря на его опыт, не является игроком сборной. Получается так, что, значит, вот нет просто, как это правильно сказать, нет второго состава у сборной.
Скамейка запасных чем, короткая.
Да, чем сильна, значит, вот как единица, да, сборная любой страны, да. Ну вот, выбывает... Тот же Фернандес, да, и... Ну, если бы Набабкин был такой хороший Фернандеса-заменитель, да, он бы давно был в сборной, там, я не знаю, 10 лет назад, когда, значит, Фернандесом и не пахло в нашем футболе. Но ведь нет же, это все от какой-то безысходности получается.
Вы вот смотрите, после чемпионата мира прошло, ну, сколько там, 4, 4,5 месяца, да? И сейчас опять получается, что перед Черчесовым стоит та же задача, что стояла перед чемпионатом мира, собрать команду заново.
Ну, в общем, да, так оно и есть. Это задача любого тренера сборной. А как же он знал, куда идет? Это должность такая эшафотная.
Но это получается, что у нас по-прежнему команды как таковой вот нет. Ровно потому, что выбивается пара игроков, и все рушится.
Да в том-то и дело, что это проблема нашего футбола. Это не проблема нашей сборной. Это проблема в целом нашего футбола. У нас очень слабый второй эшелон. Мы, значит, не имеем достаточного количества квалифицированных футболистов, которые могли бы, ну, действительно встать на замену. Вот в чем беда. Я вот на примере Набабкина попытался вам об этом сказать.
Да, да, да.
Вот, да. Потому что, к большому сожалению, получается так. На каких-то позициях, да, на каких-то позициях, ну, мы даже можем отказаться, скажем, от того же там, я не знаю, Денисова, вот, и чемпионат мира продемонстрировал, что, оказывается, это может быть, но это на, конкретно на этой позиции. Ну, а проблемы с защитой, ну, они вот как были, так и остаются. Ведь мы очень не любим вспоминать 0-3 от сборной Уругвая на чемпионате мира. Нам гораздо более приятно вспоминать победу по пенальти над сборной Испании. Но для анализа, да, на самом деле, для такого реального анализа того, что творится в нашем футболе, не матч со сборной Испании надо рассматривать, а надо рассматривать матч против сборной Уругвая. Вот. Но мы же болельщики, У нас же эйфория. Мы же победили Испанию, понимаете? Мы так взлетели высоко.
Мы чуть-чуть не победили Хорватию там.
Чуть-чуть не победили хорватов. Да, да, да.
Но все.
Должны приземлиться, должны вернуться из-под облаков.
Натурализация здесь нам в помощь или уже все, заигрались в нее?
Ну, нельзя. Знаете, когда в 2011 году Мутко говорил о том, что натурализация не может быть системной, я вот сейчас смотрю на наши игровые виды спорта, да и не только на игровые виды спорта, и задаю вопрос, а что это, если не системная натурализация? Ну, посмотрите, в баскетболе, да что в женском, что в мужском, значит, сейчас вот этого Холомбоя натурализовали, этого, ну да, там мама русская, вот, но паспорт у человека украинский, американский, там не имеет значения. Сколько у нас натурализованных в гандболе, в волейболе, ну там Анна Уайлда уже и вспоминать не хочется.
Уже забыли даже, да?
Уже да, уже Виктор Ан уже вернулся к себе домой, да, дом освободил в Подмосковье. Вот. Вопрос в другом, что это самое легкое, понимаете, самое легкое, вот как в свое время сделали в мини-футболе, да, мини-футбольный клуб «Динамо», когда создавался, там, сколько там было бразильцев, я называл эту команду «Динамо Сан-Пауло», на самом деле, потому что там российских футболистов было раз-два и обчелся, и просто вот валом завозили, значит, бразильцев, а потом всем им давали, значит, российское гражданство. Эдер, Серила, Пула, там, Робиньо, это же Густаво, это же все, и это вот вам, я назвал сейчас только первых вспомнившихся игроков мини-футбола, но это разве не система? Это система, это пугает. Это, ну, это же проще, понимаете, своего надо воспитывать, в него надо вкладывать деньги, надо создавать хорошие условия.
Потом он паспорт еще сменит, уедет куда-нибудь.
Да, а тут вот раз и, пожалуйста, паспорт вручил, это же намного дешевле. Намного дешевле. Но как сделала в свое время баскетболистка, как ее...
Американка?
Американка, которая порвала паспорт и в унитаз его спустила, российский. Ну, было и такое. Вот. Был Джей Холден, который ни слова по-русски не знал, даже материться не умел. Вот. Но принес нам победу на чемпионате Европы 2007 года. И до сих пор вспоминаем об этом и говорим, вот тена, вот ведь как, наш простой русский парень. Ну, это, ну, можно так говорить, наверное, наш, до поры до времени. Но это такое... Ой.
Ну, давайте просто резюмируем. Очень, у нас получается...
Очень левое такое действие.
Играли плохо, это признает и сам Черчесов. Шведы были сильнее, все раскланялись перед шведами. Вроде как надо идти дальше. Команду нужно собирать заново Черчесову, понятно. Второй команды у нас нет, примерно близкой по силе. Но при этом натурализация не выход. Поэтому, ну что, воспитываем дальше, получается так. Ждем чуда.
Вы знаете, меня что больше всего поразило вот во вчерашней игре? Я этот матч смотрел по двум каналам. По матч-премьеру и Первому каналу. Вот у меня было ощущение, что у нас приказ вообще комментаторам ни слова плохого о нашей сборной. Они безобразно играют в футбол, а коллеги все пытаются каким-то образом найти какие-то положительные моменты. Ну, до смешного доходило. Ой, посмотрите, вот здесь вот видите, вот мы на метров приблизились к штрафной, а как хорошо могло получиться. Ребята, кто-то должен сказать, что играем плохо, что это слабый футбол. Но нет, мы все равно пытаемся, значит, всю страну обмануть. Мы тут такие дураки сидим с этой стороны экрана. Вот, и не понимаем, что черное – это черное, а белое – это белое. Перекрасить наше понимание футбола очень, очень сложно. Вот, но тут то ли кто-то ребятам дал такой приказ, то ли, я не знаю, от чего это... Ну, в общем, и без комментариев было видно, что футбол плохой.
Спасибо. Это был Григорий Твалтвадзе, журналист, спортивный комментатор, но из комментариев наших слушателей, Григорий из Питера, справедливо напоминает, у нас полкоманды или травмированы, или в тюрьме. Что вы еще хотите? А движение через мгновение.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
Сейчас информация о движении в Москве. Где вы едете и что наблюдаете? По оценке Центра организации дорожного движения сейчас 5 баллов в столице. Это такая, ну, это норма для этого времени. Ну, Каширка едет. Что еще можно сказать? Липецкая едет. Я просто смотрю на наш экран, и там вот эта информация высвечивается. Варшавская уже с затруднениями, Севастопольский проспект нормально. Но и самая, пожалуй, сейчас серьезная проблема в центре Москвы, вот то, что внутри третьего транспортного кольца, внутри Садового кольца, на самом Садовом кольце. Поэтому имейте это в виду, а сейчас новости.